Добрый день, уважаемые радиослушатели. Программа «Открытый вопрос». Веду ее сегодня я, Константин Казаков. И у нас с вами, несомненно, возникло такое ощущение дежавю, когда словосочетание «Стамбульская конвенция», казавшееся, ну, уже вычеркнутое из актуальной повестки дня еще полтора года назад, когда основные страсти по поводу этого документа разгорались, снова вошло в ту самую повестку дня. И вот в контексте и правительства, и дискуссии в парламенте, естественно, в обществе, мы с вами стали свидетелями того, что сначала Латвийская Республика довольно жестко дискутировала о том, надо или не надо подписывать эту конвенцию, а сегодня встал вопрос о том, нужно или не нужно ее ратифицировать. Значит, исходя из этого вот контекста, из политического дискурса, мы проводим сегодняшний открытый вопрос, посвященный той самой Стамбульской конвенции. Немного поясню, о чем идет речь. То есть, все кажется достаточно простым. Документ осуждает насилие в семье и насилие по отношению к женщинам. Кажется, что все очень просто, и хороший документ, его необходимо принимать, потому что осуждается насилие, и далее по тексту. Мы с вами на эту тему делали много программ. Но, как отмечают противники ратификации Стамбульской конвенции, дьявол кроется в деталях. Вот об этих деталях мы сейчас и поговорим, о том, что же там такое зашито в эту самую конвенцию. Итак, зачем за и почему против? Так вот сформулирован открытый вопрос. И у нас два депутата Сейма, Юлия Степаненко, Силвия Шимфа. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте вот с чего я предлагаю вам начать. Министр благосостояния господин Рейерс заявил следующее, такая витиеватая фраза. Он заявил, что у противникам конвенции необходимо оставить в стороне необоснованную аргументацию. Ваша аргументация, когда вы выступаете против этой конвенции, заключается в том, что, во-первых, в Латвии есть много нормативных актов и законодательства, которое уже, в общем, предполагает все то, что зашито внутрь конвенции, относящейся к женщинам. В свою очередь, Стамбульскую конвенцию ратифицировать нельзя, потому что... И дальше, кто из вас начнет?
Может быть,
да,
я в общем,
пожалуйста.
Вот мне очень понравилось, как вы начали эту передачу, с какого вопроса, почему дискуссия была, утихла и опять началась, что я не вижу в этом ничего такого особенного, я считаю, что по таким фундаментальным вопросам человечества, человека как такового, эти дискуссии волнообразно будут и подниматься, и спадать, потому что вопрос ценности жизни как таковой в нашем обществе.
Не
вопрос,
да.
Вопрос отношений между людьми, вопрос отношений между человеком и обществом, вопрос отношений между разными группами разных взглядов людей. Это всегда было, есть и будет. И поэтому я нисколько не удивляюсь, что опять эта дискуссия обострилась, и это очень понятно. Но вот когда дальше мы уже переходим, как вы правильно заметили, к деталям, здесь уже можно выявить какие-то конкретные уже тенденции. Значит, наше правительство ратифицировало. Значит, но подписала, но не ратифицировано Сеймом. Значит, этот нормативный акт где-то остался на полпути. Он вроде как, он с одной стороны государственной власти, ему сказали «да», но не до конца. Конечное слово за депутатами Сейма, и поэтому обе стороны, и те, которые поддерживают, и которые не поддерживают подписание этого документа, будут бороться между собой до последнего. Конечно, лучше всего решающий голос, кстати, в таком вопросе должен быть у народа как такового. И если честно говоря, то по таким вопросам я считаю, что нужно было бы созывать референдумы, спрашивать у народа, и тогда мы точно смогли бы сказать... как думает наше общество и какие ценности оно поддерживает. Но поскольку это невозможно сделать по разным объективным причинам, конечно, то приходится решать, скажем, представителям народа, депутатам, и каждый, конечно, представляет круг своих избирателей, мнение которых ему совершенно ясно. Что он представляет? Мне, например, нет ни малейших сомнений, что я, говоря, относясь к этому документу, представляю тех людей, которые за меня проголосовали на выборах. Может быть, Юля?
Да, я продолжу. Силвия и я, мы являемся теми двумя депутатами из пяти фракций, которые подписали вот тогда, в мае 2015 года, письмо в Министерство благосостояния и в Кабинет министров с просьбой не подписывать этот документ. Да, вы правильно напомнили, что вся эта борьба вроде как в 2015 году закончилась подписанием, и мы теперь немножечко от этого отдыхаем. Но
уже нет.
Это мы говорим, да, это мы
уже
говорим
работаем,
про процесс.
Да.
Про процесс можно немножечко попозже еще продолжить. Я расскажу пару деталей. Но по поводу того, почему мы, Силвия, я и, в конце концов, судя по всем подсчетам, большинство депутатов Сейма, после заявления «Зеленых крестьян» теперь, не поддерживаем эту конвенцию. Я знаю точно, как бы, что мои избиратели хотят, что они ожидают от меня. Они ожидают также от меня и защиту ценностей нашего общества. Почему я считаю, что конвенция опасна для нашего общества, для наших детей, в частности, для нашего образования? Это 14-я статья конвенции, которая говорит о том, что для того, чтобы, я просто ее перефразирую, да, для того, чтобы, значит, искоренить вот эти традиции, которые почему-то в нашей стране есть, судя по конвенции, да, традиции избивания женщин, нужно обязательно поменять систему образования и внести вот это гендерное равенство, начиная с детских садов.
Вот я бы хотел эту мысль зафиксировать вашу.
Да.
То есть вы не считаете, что заложенный принцип в этой конвенции, что мужчины унижали женщин, насиловали женщин, не давая им продвигаться по карьерной лестнице, ну, вообще развиваться как индивидуумом, он не соответствует не только принципам того, что происходит в Латвии на самом деле, но и законодательству, которое на эту тему говорит, в том числе и к основному закону, главному закону Конституции Латвии.
Эта конвенция унижает Латвию, потому что...
Латвию или латвийских мужчин?
Латвию и латвийских мужчин. Латвию почему-то сейчас те, кто хотят продвигать эту конвенцию, они говорят так, что стыдно, что мы до сих пор среди тех там 11 стран, которые все еще не ратифицировали, и как же так, как на нас вообще смотрит остальная общественность? Мы, наверное, там находимся в самом низком, на самом низком уровне развития. Да, эта конвенция, вот те, кто пытаются ее продвинуть, они унижают Латвию, потому что мы с вами прекрасно знаем, и Силвия тоже понимает, что Латвия модное европейское государство, где равноправие полов соблюдено в высшей мере, в высшей степени. Вы видите, сколько женщин находится на руководящих должностях. Мы с Силвией пришли сейчас как представители парламента и разговариваем с вами. Вы нас слушаете внимательно, нас слушают все слушатели, и они совершенно не сомневаются в том, что мы имеем право высказать наше мнение, и некоторые даже с ним будут согласны. Поэтому говорить о том, что здесь у нас в Латвии женщин унижают, каким-то образом оскорбляют и принижают, совершенно неверно. Латвия как раз является одной из тех стран, где равноправие полов и уважение к женщине является одной из традиций народа, потому что...
Испокон веков.
И здесь говорить о том, что нам нужно что-то поменять именно в наших традициях и в нашей культуре, совершенно неверно. Мало того, говоря о всех законах, которые мы уже поменяли под эту конвенцию, согласившись с тем, что мы будем бороться против насилия всеми возможными законодательными способами, а не идеологическими. Потому что в корне мы не согласны с тем, что конвенция несет в себе именно эту идеологию убеждения, что мужчина изначально рождается с неким дефектом, дефектом склонности к насилию. Этот дефект нужно исправлять с детства. Мы с этим не согласны. Мы, например, считаем, что конвенция, что насилие в семье принципе, не является... Это комплексная проблема, и причина насилия в семье кроется в зависимостях, в неблагополучии, а не именно в том, что кто какие там штаны или юбку носит. Это очень сложно решаемая проблема, но вот этой конвенции ее не решит. Эта конвенция откроет ворота как раз для общественных организаций, которые, извините, я скажу честно, но они будут просто наживляться на вот этой проблеме, на этой беде. Таким образом, что конвенция предусматривает, государство должно предоставлять особую поддержку организациям, которые себя называют организациями, которые борются за права женщин. Мы не знаем, борются они или нет, но если организация себя таковой считает, то она будет иметь привилегию в борьбе вот за внедрение этой конвенции.
Подождите. Давайте, ну вот как бы сыграем немножечко в игру, вот, а потом, безусловно, вы тоже прокомментируете. Допустим, да, я организация, вы женщины. Я настаиваю на продвижении Стамбульской конвенции. И ее принимает большинство парламента, ратифицирует, да. И вот я организация. Куда мне идти, чтобы получить эту поддержку, чтобы я вас поддержал?
По принятию конвенции никуда, куда вы ходили до этого, туда будут ходить.
Я никуда не ходил до этого. Я организация, которая, в принципе, поддерживает женщин.
Да, и тогда женщины, которых вы поддерживаете, вам четко скажут, что, в принципе, это подписание конвенции ничего не изменило, потому что все, что мы должны получать от государства какую-то помощь, не только женщины, но все, против кого применяют насилие, могут это законодательным путем получить. Потому что вот и то, что я хотела сказать. Я всегда задаю себе вопрос перед тем, как сама что-то делаю или кто-то что-то делает. Какова цель этого действия? Какова цель этого документа?
Мудро.
Я проанализировала этот документ, прочитала заключение Министерства благосостояния, которое сопровождало этот документ. Ну, это просто мнение министра, но заключение самого министерства, как такового, которое, конечно, подписал министр, оно более объемное, там примерно страниц 12-13 где-то. Оно сопровождало вот проект подписание конвенции в кабинете министров, оно доступно, его могут все прочитать. Прочитала анализ, который сделал юрист по заказу Министерства юстиции, и пришла к... Плюс присоединила свои знания о том, как у нас проходит реально вот эта борьба с насилием в стране, потому что я 25 лет проработала в Союзе самоуправлений советником по социальным вопросам и вопросам здравоохранения. И с практической точки зрения я отлично знаю, как это все организовано. И пришла к выводу, что я согласна с заключением Министерства благосостояния, где сказано, что для того, чтобы достичь вот этой цели ограничения ограничения насилия в Латвии, все законодательные акты приняты, действие по исполнению этих актов начато, и лишь вопрос финансовый мешает достичь наиболее лучших результатов в этом плане. Если государство туда будет вкладывать больше финансов, это будет все проходить намного лучше. У нас есть все программы и по помощи тем персонам, которым осуществляется насилие, и к насильникам самим. Все это делается в социальном плане. Значит, с этой точки зрения этот документ не нужен. Потом я думаю дальше, а зачем же он все-таки нужен? И я прочитала очень внимательно, от корочки до корочки, от первого слова до последнего, саму конвенцию. И я увидела, насколько органично создана и очень правильно и хорошо создана вот эта часть, которая относится к вопросам решения вот этого насилия. Очень хорошо разработано. То есть сразу мне в глаза бросилась вот эта часть, которая была имплементирована туда. в этот текст, и которая в названии не показывается. Но в отдельных вот этих пунктах этого оно показывается. 12-й, 14-й, что Юля называла, 85-й, и там вот эти пункты, которые относятся к совершенно иной теме. Это тема, вот гендерная тема, это тема отношения государства не к женщинам и семьям, а к миноритетам, так называемым. И вот это по поводу того, что
то
мы должны искоренять типа дискриминацию.
Угу.
Но у нас же есть другие документы по искоренению дискриминации, по отношению к вот этим отдельным группам людей. У нас в стране дискриминация незаконна. И у нас тоже есть нормативные акты, которые, на основе которых это происходит. И я не могу себе, скажем, я искала и думала, где у нас есть судебные дела или какие-то административные дела, или какие-то жалобы по поводу того, что у нас дискриминируются вот эти отдельные группы населения, про которых сейчас хотят вот создатели вписать, вот этот, имплементировать в этот органически созданный текст вот эти вопросы гендерные. И здесь сразу, если человек думает, анализирует, это понятно, что это как троянский конь. В общем, это Стамбульская декларация, она как троянский конь. В нее под очень благими, скажем, идеями, которые уже у нас осуществляются, и для осуществления которых нам не нужно никакие дополнительные бумаги подписывать, все уже есть, только надо деньги вкладывать, сюда втаскивается в нашу политику, в наше законодательство, в наши отношения совершенно чуждое, скажем, пока нашему государству, обществу идеология. Это, знаете, как инфекция. Она распространяется. Границы наши не закрыты, и вот эта вся инфекция, разная негативная инфекция, она просачивается сюда, в наше общество. Но я считаю, что оно еще не взяло все общество в свои, скажем, объятия, и поэтому у нас еще есть возможность ее остановить. Если мы ее сейчас не остановим, мы отдадим маленький пальчик, а мы знаем, что стоит отдать маленький пальчик, а потом всю руку возьмут, и потом все.
Это вот мне, то есть мне, как той самой якобы общественной организации из нашей с вами оговоренной игры, которая, по вашим словам, будет отхватывать у вас после одного пальца всю руку, а потом...
Это деньги налогоплательщиков, которые будут предусмотрены для осуществления различных программ, в том числе и учебных программ в школе, и любой конкурс, который будет на основании этой конвенции провозглашен, в принципе, значит, что государство какую-то часть своего бюджета определенно уделяет вот именно вот этому полному безумию. Вот это вот карлисы, карлины, это будет уже теперь за наши деньги налогоплательщиков, потому что у нас как бы конвенция определяет именно также вот внедрение этой программы и в систему образования. И что немаловажно, в принципе, мы подписываемся под своей полной неспособностью решить проблему у себя же дома, потому что нас будут контролировать. У нас, наверное, очень мало еще каких-то организаций, которые нас контролируют. Нам нужна еще одна под названием «Гревио», которая состоит из 10-15 членов из разных стран, феминистически настроенных, скорее всего, больше, да, которые будут проверять, проводить полный аудит нашей системы образования. Достаточно ли мы говорим своим детям, там, в детском саду, в школе, более старшим детям, достаточно ли мы им говорим о равноправии полов и прочей идеологии, которая несет в себе эта конвенция. И если мы этого не делаем...
Может, действительно мы недостаточно говорим о равноправии полов?
Вы так считаете?
Нет, я задаю вопрос. Может быть,
вы считаете, что наша ситуация в стране...
Подождите, давайте все-таки не будем задавать вопросы мне. Я все-таки не совсем-то общественная организация, да? Потому что это так.
Я подмечу о том, что мы выполнили, сколько домашних заданий мы выполнили для того, чтобы бороться с насилием. Вы знаете, что женское обрезание, которое в Латвии, наверное, не Латвии не характерно, но оно, запрет на женское обрезание было совсем недавно введено в уголовный закон Латвии. То есть мы уже пошли настолько далеко, надо еще, наверное, написать, что 4 жены тоже запрещены в Латвии. Ну так, чтобы уже точно было четко понятно, что мы цивилизованная европейская страна, которая ни в коем случае не обижает, не бьет женщин, не поддерживает это и не обрезает женщин ритуально. Ну, подумайте, как далеко можно вообще пойти?
Совершенно абсурд, потому что мы говорим о... Европейский союз создан на христианских ценностях. Христианская основа была. Посмотрите, Шуман, сейчас на латышский язык переведена книга Шумана, который был основателем, отцом-основателем Европейского союза. Все наше искусство, экономика, общественные отношения, история, все у нас основано на христианстве. И сейчас в христианской стране, если мы хотим оставаться частью Европы и быть частью христианской Европы, мы действительно доходим из-за этого корректности какой-то, и, конечно, из-за объективных причин миграции и все такое. Но все-таки мы доходим до того, что мы принимаем такие для нашего общества абсурдные законы.
Ну, это и так понятно, что это все...
Да, вы, наверное, не видите, а я в компьютере открыл портал Delphi, где моя коллега Александра Глухих-Полищук опубликовала такую, исследовательскую статью по поводу того, что происходит с Стамбульской конвенцией. И в частности, здесь приведена карта стран, очень наглядно показывается стран, уже полностью ратифицировавших, и стран, только подписавших. Так вот, я могу вас проинформировать, что среди стран, полностью ратифицировавших, есть такие, как Испания, Италия, Португалия, Франция, Германия. Кажется, это Германия, кстати. То есть страны, которые так же, как и Латвия, базируются на тех самых христианских ценностях, о которых говорите вы применительно к нашему государству.
Я вас понимаю, потому что...
большие страны Евросоюза.
Да, но это понятие христианства, оно все более размывается, и вот эта инфекция...
Ну где, в Италии?
Да.
В Испании абсолютно...
В старой Европе приходит в упадок такая активная духовная жизнь. Люди более превращают эту духовность в традицию, и поэтому они обращают взоры на нас, на новеньких, которые приходим туда, и просят нас, чтобы мы постарались, не так легко сдавать свои позиции. Я знаю этот вопрос, потому что я 2,5 года изучала эти религиоведческие вопросы в институте
религиозном институте.
Да, в религиозном институте. И эти все вопросы, они известны всем, скажем, людям, которые занимаются этой духовной стороной жизни общества, тем более, в том же аспекте христианской. Это не ново, это очень печально. Это очень печально. И почему я говорю об этой духовной инфекции? Вот это одна из сторон проникновения через такие документы. Вот эта инфекция, она разъедает и этот духовный мир общества, духовный мир человека. Человек уже не понимает, что такое хорошо, а что такое плохо. Все смешивается. Белое становится черным, наоборот. Карлик с карлиной и наоборот. Почему опасна эта гендерная политика? То, что человек, если это ратифицирует, придется в наших законах записать и всю юридическую систему подстраивать под то, что человек может определять, кто он есть. Мужчина может сказать, что он не мужчина, он не чувствует себя мужчиной, он чувствует себя женщиной. И значит, с тем надо будет считаться.
Жизнь, ну и сейчас мужчина может сказать все, что угодно. Женщина... Так же, как и женщина может сказать, что она чувствует себя мужчиной.
Сейчас просто на житейском уровне. В трамвае или на кухне мы можем говорить все, что угодно. Но через эту конвенцию это надо будет все эти поправки сделать в законах. И это уже будет не разговор просто между человеком со смешком или без смешка. Ты знаешь, я себя почувствовала мужчиной. Я себя записываю мужчиной, хотя я женщина. И ко мне надо будет относиться...
Не, вас, извините, но я вас чувствую женщиной.
Ну, я просто я должна на чем-то примере
вас, Юля,
это
тоже
сказать. Спасибо вам. Я должна на чем-то примере сказать лучше.
Хотя...
Вы меня сначала еще не спросили, с кем я себя идентифицирую.
Я сказал, что я так чувствую. Подождите, я ничего не нарушал. Хотя, вы понимаете, что у нас была недавно совсем программа, где... на смежную тему о дискриминации, о равноправии. И здесь разгорелась дискуссия. У нас также было две женщины, которым, когда мы начали общаться, я обратился как уважаемые девушки, уважаемые женщины. И они то есть одна из участниц дискуссии сказала, не надо, при чем тут это? Моя половая принадлежность здесь совершенно ни при чем.
Привет.
Потому что мы обсуждаем с вами другое.
Привет,
да, 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 да. И здесь возникла дискуссия между участницами. Я просто это подчеркиваю, наверное, радиослушатели.
Очень хороший пример тому, о чем мы сейчас разговариваем. Совершенно, я извиняюсь, кисель.
Может быть, если я могу продолжить про международную общественность. Вы назвали вот страны, Испания, Италия. Мы на самом деле не можем судить об обстоятельствах, при которых это все происходило. Мы не были там, у нас нет такого свидетельства. Конкретный пример про Словакию. Словакия сейчас подписала конвенцию, одна из первых подписантов среди вот этой группы, которая в Стамбуле открыла эту конвенцию, и сейчас не ратифицирует ее. И, в принципе, когда еще процесс ратификации среди стран был не настолько популярен, мы видели, вот, смотрите, кто подписал. Словакия была среди тех стран, которые нам могло показаться выступает, ну, в кавычках, прогрессивно, да, за права женщин. Оказалось совсем не так. Оказалось, что Словакия, а мы беседовали с чиновником Министерства юстиции Словакии, который очень хорошо эту тему знал, Словакия в 2011 году просто не углубляясь в этот документ, не читая, не анализируя, пошла вместе, вот как бы вот в эту, вошла в эту группу, которая объявляет, что да, мы будем бороться с насилием. И все. То есть это чисто декларативно. Потом, когда юристы, когда общественники начали читать эту конвенцию, начали вникать, пошли различные обращения к министру юстиции Словакии, к министрам остальным, и была даже просьба отозвать подпись. И мы знаем сейчас точно, что Словакия не будет ратифицировать эту конвенцию ни под каким предлогом.
Никогда.
Никогда. И вопрос о том, кто ее ратифицировал, какие страны ратифицировали и что они сейчас думают, как они ее внедряют.
То есть вы намекаете сейчас, извините, я вас перебил, на то, что просто не вчитались в те самые детали, о которых вы
я
сейчас
упоминаете.
Я не
могу говорить про Испанию и Италию. Я говорю конкретный пример про Словакию, что могут быть разные ситуации, при которых вот может это казаться как бы так, а на самом деле совершенно по-другому. И Болгария, между прочим, тоже среди тех подписантов, но Болгария сейчас, как мы знаем, на прошлой неделе отклонила эту конвенцию, то есть она ее пока что так же, как и мы, поставила на паузу, хотя конвенция прошла уже в парламент, и там проходят дебаты. И, между прочим, так же, как и в Латвии, там разыгрывается карта международного давления, уже Нилс Мужинекс тут как тут, пишет письмо президенту Болгарии, пожалуйста, повлияйте на депутатов, давайте ее ратифицируем, и Нилс Мужинекс, опять же, в Латвии также мы можем читать.
Понимаю,
обратился.
Вы видите, Юлия, с точки зрения юридической, я с точки зрения человеческой. Не зря я говорила, что это троянский конь. Но любой прочтет вот это название против насилия, против женщины, насилия в семье. Да какой разумный человек будет против этого протестовать? И какой разумный человек подумает, что там еще что-то другое может под этим быть? Четко сказано – в семье и против женщин. Ну, кто подумает, что туда внедрена гендерная политика, социальная дзимте,
социальный пол.
Социальный пол и всякие такие вещи.
Это был мой вопрос. Что такое социальный пол? Правда, я много разных терминов знаю, а вот термина социальный пол не знаю. Может быть, вы мне проясните,
что это такое? Вот то, что я вам объясняла. Вы мужчина, но вы себя почувствовали женщиной, вы себя считаете женщиной. И вы пишете свой... ваш пол пишется во всех документах не мужчина, а женщина. Хотя вы не меняете.
То есть я участник социума без гендерной принадлежности. Правильно я так примерно понимаю?
Ну нет, вы не пишете, что вы некоторая персона. Как это по-русски?
Среднее лицо.
Да. Среднее лицо. Вы не, пока еще до этого не дошли. Что у нас появились.
Хотя средний род в данном случае, на мой взгляд,
пока довольно уместная история. Пока до этого не произошло. Вы сейчас себя можете, если это там, не дай бог, случится, вы сможете себя записывать как женщина во всех бумагах, документах и всюду. И наоборот, женщины смогут записывать себя как мужчины. Потом уже идет вопрос о том, переделывают они себя, не переделывают биологически, это уже вопрос каждого, но потом уже идет все это разрушение вот традиционного, естественного понятия о том, что такое семья, какие отношения в семье, уходят в прошлое, скажем, у нас сатверсма записанная, что у нас семья это из мужчины и женщины, у нас... Скажем вот так, два мужчины хотят создать, зарегистрироваться. По нашим законам сейчас они это не могут. Тогда, когда это будет сделано, даже можно закон не менять. Один из мужчин говорит, что я женщина, записывает себе социальный вот этот...
А что лучше, дать право ему зарегистрировать свои отношения между мужчиной и мужчиной, или вот тот вариант, о котором говорите вы?
Лучше остаться при естественном, Богом установленном.
Этот вариант не предлагался. Вы же услышали вопрос.
Где не Вы не предлагали?
Я не предлагал.
Я считаю, что ни одно и ни другое. Я считаю, что до этого мы не... Я очень не хотела бы, чтобы мы дошли до такого.
А можно продолжить про кисель?
Ответьте сначала на вопрос.
Нет, я вам про кисель расскажу.
А потом
еще раз вопрос. Еще раз вопрос.
Что лучше, позволить мужчинам регистрировать свои отношения или регистрировать отношения между мужчиной, который называется женщиной, как говорите вы, и мужчиной, который называется мужчиной?
Никакой разницы. Оба варианта плохие и по-человечески, по моему усмотрению, отвратительные. И мне просто жаль этих людей, потому что они живут только сегодняшним днем. Они видят себя только в теле. Они не думают о том, что с ними будет после того, когда их укроют в ящичек. Все равно в какой, и что с их душой останется. Но я не буду сейчас...
Дай им Бог здоровья, на самом деле, как и всем нашим
слушателям. Дай Бог здоровья всем. Наша Конституция защищает брак как союз женщины и мужчины. На этом, в принципе, у нас нет больше дискуссий. Когда-то, может быть, были, но сейчас, по крайней мере, их нет. А вот про кисель могу продолжить. 87-я статья пояснительной аннотации конвенции, которая составляет около 74 страниц, которые, может быть, мало кто читал. Я попробую сейчас перевести, потому что на русском, по-моему,
все 87 нет. Страниц точно не стоит.
Да, вот садитесь, слушайте. Про особо защищаемых персон. Вот, значит, не только женщины и беременные женщины с маленькими детьми и женщины, также люди с инвалидностью, в том числе люди с душевными проблемами, люди из деревни и отдаленных районов, люди под воздействием наркотических, которые пользуются наркотиками, да, значит, наркоманы, проститутки, люди, которые принадлежат национальным или этническим меньшинствам, мигранты, в том числе нерегистрированные мигранты, которые, в принципе, нарушили закон уже, да, беженцы, геи, лесбиянки, это так написано в конвенции.
Довольно интересный ряд.
Бисексуальные персоны, трансперсоны и персоны, которые инфицированы СПИДом, беспоюнтные, это которые бездомные, и дети, и старики. Вот такой кисель у нас, в принципе, содержится
в конвенции. Такой, скажем так, неоднозначный логический ряд, но никто не скажет, что в отношении этих персон надо какие-то дискриминационные меры предпринимать.
А у нас это и не делается.
Нельзя, да?
У нас нет ни одного закона, который их дискриминирует. И у нас очень много нормативных актов и законов, и документы министра кабинета нотекуми.
Правила кабинета министров.
Правила кабинета министров, которые специально выделяют вот эти группы, как те, которым специально помощь оказывается, всяческая. Социальная рехабилитация, финансовая помощь, и которые включены в список тех, кому государство предоставляет бесплатную услуги здравоохранения. Большая часть из этих, которые характерны для нашего общества.
Я в данном случае выступаю за интересы своих радиослушателей.
Да.
Наверное, они могут усмотреть здесь определенную дискриминацию обратного порядка. То есть жителям деревней, то есть сельским жителям и старикам не оказывается та самая помощь, которую предлагают оказывать помощь, которую предлагают оказывать, допустим, тем, кто состоит в однополых отношениях, да?
Mm-hmm.
На мой взгляд, это разные, красное и кислое.
Да.
Или там зеленое и сладкое.
Вот это кисель, про который мы говорили.
Очень много слушателей высказывают своих мнений. Часть этих мнений имеет абсолютно четкую там направленность. Кто-то вас очень поддерживает, кто-то вас не поддерживает. Но есть и такие вещи, которые... Вот, например, да, Латвия – светское государство, поэтому клерикальные аргументы неуместны. Пожалуйста, наш слушатель Александр призывает вас молиться дома.
В нашем государстве допустимо выражение своего мнения, своих мыслей. И почему мне Александр, уважаемый, хочет запретить высказать мое мнение? Я не собираюсь стыдиться и молчать о том, что я христианка, я католичка, и я выражаю свое мнение. И у меня в моих обязанностях депутата тоже не записано, что я не имею права выражать свое мнение. Он выразил свое, я выразила свое.
Совершенно верно. Латвия не является независимой страной. Не будьте так наивны, скажут Латвии ратифицировать, и никто не будет спрашивать.
Я немножко, если можно, про ратификацию добавлю. Риски какие у нас, кроме того, что некоторые говорят, давайте мы ратифицируем, но напишем некие такие пункты, которые мы не принимаем. В том числе, образования, давайте вычеркнем этот пункт. Давайте напишем, что мы в целом за борьбу с насилием. Всю программу мы принимаем. Мы не хотим, своих детей калечить их этой идеологией этой абсолютно чуждой, да. И мы не хотим, к примеру, признавать однополые браки. Может быть, да, конечно, но вы почитайте, пожалуйста, саму конвенцию и также этот документ. Там четко ясно написано, что любые оговорки, которые будут вписаны при ратификации этой конвенции, в силе всего лишь 5 лет. А этот механизм создан для того, чтобы со временем уравнить все страны касаемо понятия и ценностей этой конвенции. То есть, в моем понимании, когда мы впишем, скажем, что у нас Конституция, 110-я статья, брак между женщиной и мужчиной – наша самая большая ценность в этом плане, то через 5 лет нам придется возобновлять эту оговорку. Причем возобновлять ее надо, опять же, в том же самом гревио среди этих комиссаров, которые нам, скорее всего, скажут, знаете что, ваша конституция устарела, она не несет европейских ценностей, в их понимании европейских ценностей. Потому что, опять же, Силвия и я, мы, в принципе, понимаем, что Европа была создана совершенно на других ценностях, нежели сейчас это все пропагандирует. И нам придется спрашивать разрешение у каких-то комиссаров, феминисток, можем ли мы дальше продолжать жизнь с нашей Конституцией или нет. Это полный бред. Это действительно уже окончательная потеря независимости. Уже
вот, вот, вопрос вот, ценности. Я хочу, чтобы вы сейчас порассуждали. Есть слушатели, их также много, которые вот выражено мнение. Я сейчас прочитаю один комментарий, но это не единственное подобного рода мнения. Честь и хвала вашим гостям, которые поднимают вопросы псевдоборцов псевдопроблемами. Но, прочитав этот комплиментарный для вас комментарий, я все-таки хочу вернуть вас к предыдущему. Скажут ратифицировать, придется ратифицировать.
Да, мы говорим о международном давлении. Мы говорим о том, что сейчас на самом деле очень интересная картина вырисовывается. Наверное, скорее всего, это было неожиданное объявление зеленых и крестьян, которые раньше мы как бы не совсем могли понять, на какой они
сейчас
стороне.
Сейчас два представителя сейчас... национальной правительственной коалиции, национальное объединение Союз зеленых и крестьян, ну так неоднозначно.
Они заблокировали фактически эту конвенцию, поэтому она должна была уже быть в Сейме в ближайшую неделю, но ее нет, и она не появится, пока ее не продвинут вот Министерство благосостояния. И мы видим, что на самом деле сейчас идет промывка мозгов наших уважаемых радиослушателей, телезрителей, всех, кто читает новости. Что мы видим? В новостях появляется сообщение Министерства благосостояния о том, что насилие в семье стоит каждый год 400 миллионов евро. Вот такое громкое сообщение, ничем не подкрепленное. Мы знаем, что бюджет здравоохранения – миллиард. Мы знаем, что бюджет защиты, как называется это, обороны…
2% от ВВП.
Да, 5,7 миллионов. Да? Вы просто сопоставьте эти цифры, и опять же вы возьмите цифру полиции, которая определила, что… Один человек, который погиб неестественной смертью, государству обходится, как бы неполученная прибыль, очень цинично звучит, 500 тысяч. И где вот эта цифра, насилие в семье, бюджет здравоохранения и погибший человек, вы посчитайте, пожалуйста, математически, откуда эти цифры взяты. То есть это точно чистой воды манипуляция. Опять Министерство иностранных дел тоже выступает, что если мы эту конвенцию не подпишем, нам все равно ее не ратифицируем, нам все равно ее придется выполнять по всем
пунктам. Ведь именно министр иностранных дел...
Это неправда.
Ведь именно министру иностранных дел надо с иностранными партнерами на это дело обсуждать и проводить вот
у них есть полнейшая... много других невыполненных задач.
Ерунда. Ну, подумайте с точки зрения элементарного мышления. Что мешает сейчас министру благосостояния Рейру Атвену Атибы, которая, в общем, довольно либеральных взглядов, скажем, собрала людей под свои флаги, находясь в коалиции, с министром финансов от коалиционной партии, решать вопросы о том, чтобы больше денег давать на борьбу с этой проблемой. Я уже вначале говорила, что само Министерство благосостояния признало, что на законодательном уровне все сделано. Надо просто больше денег. От того, что сейчас Рейр сам подписал вот эту конвенцию, он, понимаете, он находится в совершенно глупейшей ситуации. Он подписал конвенцию, налагая на себя обязательства внедрять в эту систему, которая уже создана, больше денег. А для того, чтобы туда вложить больше денег, нужно конвенцию подписывать? Ну, это же совершенно ерунда. И когда, наконец, у нас появится свой хребет? У нас все время наше общество стонет от того, я сама стонала, пока не было здесь Сейма, и продолжаю стонать от того, что у нас у тех, у кого есть власть в руках, нет хребта собственного. И мы не можем не знать, что Европейский Союз, конечно, он может повлиять какими-то своими инструментами на непослушные страны, но все равно, слава богу, еще в Европейском Союзе уважают уважают государство самостоятельное со своим хребтом. Но почему Орбан может держать себя как следует, как государственный муж, и свою страну? А почему мы не можем? Сколько мы будем прогибаться под разные вот такие инициативы и не думать головой? Меня, например, оскорбляет то, что в этом сопровождающем Зиньоюма, который идет со Стамбульской конвенцией, в 85-м пункте сказано, что значит, нам, независимому государству, уверенности или по мысли авторов проекта, которые только какие-то специалисты, авторами проектов не являются государство, не является Европейская комиссия, но это какие-то специалисты, придется в обязательном порядке делать то-то, то-то и то-то. Меня это оскорбляет. Почему я должна слушаться только потому, что кому-то не хватило здравого ума, самоуважения и своего хребта подписать этот документ? Почему мне это надо делать? У меня, скажем, внутренне я восстаю против этого. И я думаю, что мои избиратели тоже, и большинство нашего общества тоже не будет согласны с такой постановкой вопроса.
И когда мы слышим о полиции, которая никак не реагирует, скажем, на жалобы женщин, которых бьет муж, мы опять же смотрим на кабинет министров и смотрим, полиция под кем у нас находится, под господином Козловским. Венотыба, Козловский, Венотыба, Рейерс. Они могут, в принципе, сесть за стол, поговорить про то, как защитить женщин лучше, улучшить эту систему, в принципе, вдвоем, и не привлекая Гревио, не привлекая детские сады и не привлекая еще кого-нибудь со стороны.
Коротко, просто вот завершаю. Как вы прогнозируете, эта дискуссия будет только накаляться в преддверии выборов? Ведь мы понимаем, что именно с этим связано все то, что происходит сейчас.
На самом деле, сняв эту дискуссию с повестки дня, мы можем решить гораздо больше важных и интересных вещей для наших жителей. То, что сейчас происходит, в принципе, я считаю, это замыливание картинки Министерством благосостояния, которое имеет очень много невыполненных своих домашних заданий по другим вопросам.